Собственно говоря, для начала предыстория, чтобы понимать, какие проблемы Microsoft, команда SQL Server, пытается решить при помощи внедрения данной технологии. Собственно говоря, зачем это все? Ну, здесь мы видим графики роста производительности, роста объемов по разным компонентам компьютеров в зависимости от года. Кто помнит закон Мура? Закон Мура, вот он о чем? Ну, производительность удваивается каждые 9 месяцев, то, что я услышал. На самом деле все неправильно. Число транзисторов на кристалле увеличивается в 2 раза каждые 1.5 года, насколько я помню. Ну, там есть разные трактовки, но основная фишка — люди всегда помнили, что производительность процессора увеличивается там, в 2 раза каждый год, в какое-то количество раз, через, ну, за определенный промежуток времени. До какого-то момента, если посмотреть по графикам, это примерно 2002-2003 год, начало 2000-х, так оно и было. То есть каждое следующее поколение процессоров, каждый следующий год производители выходили с более производительными кристаллами, с более производительным кремнием, какими-то другими полупроводниками, и частота, соответственно, количество выполняемых полезных операций в секунду в расчете на один процессор росло. И также росла производительность наших решений. То есть, чтобы нам поднять производительность в 2 раза, нам действительно нужно было прийти через год в магазин и купить просто самый новый компьютер. И вот каждый год, покупая новый сервер, новый компьютер, свежий, с последней версией процессора, мы просто экстенсивно увеличивали производительность наших решений. Но такое счастье закончилось в начале 2000-х годов, когда число, вот этот закон Мура, он перестал действовать в отношении, вот этот закон, который мы считали законом Мура, да, он перестал действовать в отношении гигагерц, и он начал действовать исключительно в отношении числа транзисторов. То есть у нас стало увеличиваться число транзисторов, у нас стал увеличиваться кэш, у нас стало увеличиваться число ядер. Даже сейчас вот планшет, который я вам показываю, у меня, по крайней мере, он мне говорит, что там 4 ядра. Есть сотовые телефоны, в которых 8 ядер уже. Да, все замечательно. Но производительность каждого одного ядра, она практически расти перестала. Соответственно, перестала таким же образом расти производительность наших многих старых приложений. Почему? Они либо не были рассчитаны на многопоточную работу, на параллельную работу в разных потоках, то есть у нас был какой-то сервер, который считал там один алгоритм, и он, скорость обработки, скорость выполнения этого алгоритма перестала расти, ну, потому что гигагерцы расти перестали. А распараллелить его автоматически, это значит, нужно, соответственно, переписывать приложение, делать его многопоточным, делать какую-то массово параллельную обработку. Следующий момент, что стоимость памяти и стоимость дисков при этом стала падать. То есть, ну, каждый год мы покупаем большего объема жесткий диск за те же деньги. Современные, опять же, планшеты и сотовые телефоны, как говорят, они обладают вычислительными мощностями, объемами хранения, сравнимые со всей инфраструктурой вычислительной НАСА в момент запуска человека на Луну. Вот. Но, собственно говоря, продолжаем играть на всей этой инфраструктуре, стрелять птичками. Вот. Ну, по факту полезной работы особо сильно много не получается делать. Опять же, из-за чего? Из-за того, что нужно уметь распараллеливать работу, а есть вещи, которые этому мешают. Ну, мешает архитектура, мешает блокировки, о которых мы поговорим. И еще что мешает? Если мы говорим о SQL сервере, то когда производительность сервера упиралась исключительно в скорость обмена с диском, ну, то есть базы данных большие, памяти немного, база данных целиком в память не умещается, нам нужно постоянно что-то дочитывать с диска. И до того момента, когда мы упирались в чтение с диска, в общем-то, была проблема, это рост производительности жесткого диска. Сейчас производители дисковых систем также здорово подняли производительность, доступны, ну, хорошо доступны промышленные SSD, которые выдают миллионы операций в секунду. И снова встал вопрос о том, что скорость обработки данных упирается в число каких-то операций вычислительных, скажем так. И здесь также есть проблема в том, что на одну вычислительную операцию в старых движках, базах данных приходится много-много-много всяких ненужных каких-то служебных вещей. То есть, ну, грубо говоря, на то, чтобы сложить два числа, два целых числа, нужно там порядка 700 процессорных операций. В то время как полезная процессорная операция всего одна — сложить значение двух целых чисел. Ну, собственно говоря, что же такое хекатон? Ну, по одной из версий, это в греческой мифологии такой монстр со 100 руками. И слово здесь, кстати говоря, слово «хека», греческий корень «хека» означает 100. К этой цифре мы вернемся. Три кита хекатона. Три кита, на которых базируется in-memory OLTP. Это, собственно говоря, то, что мы предполагаем, что наши данные, которые мы будем обрабатывать в технологии хекатон, они всегда находятся в памяти. То есть у нас всегда достаточно оперативной памяти, чтобы эти данные разместить. Ну, то есть сразу первый момент. Мы не можем разместить данных больше, чем есть у нас оперативной памяти. Второй кит — native compile. То есть мы будем бороться с низкой производительностью, мы будем повышать производительность за счет того, что мы будем компилировать наш код на уровень машинного кода. Об этом мы также поговорим. И третий кит — это безблокировочная система. То есть SQL Server у нас по умолчанию работает в блокировочном режиме, в in-memory OLTP — в SQL сервере блокировок нет совсем. Ну, собственно говоря, как я говорил раньше, одна из основных проблем, в которую упирается производительность наших баз данных, это скорость при случайном доступе к диску. Кто знает, сколько жесткий диск может делать, ну, обычный жесткий диск, один операции в секунду при случайном доступе? Это хороший жесткий диск. Ну, хороший современный, да, ну, где-то 100-120, вот, ну, обычно говорят о 60, да, чтобы не быть слишком оптимистичными, а то потом заотвечать еще придется. Вот. Ну, вот здесь просто для примера, почему нам хочется работать с оперативной памятью. Потому что жесткий диск — это, ну, мы говорим здесь не про операции в секунду, цифры приведены, про скорость обмена. Да, там, для жесткого диска это десятки килобайт в секунду, для SSD это уже сотни мегабайт в секунду, для SSD это сотни мегабайт в секунду, а для RAM-диска это уже гигабайты в секунду. То есть скорость обмена напрямую с оперативной памяти гораздо выше, потому что нет всяких этих железных прослоек, каких-то интерфейсов до диска, каких-то дополнительных контроллеров и так дальше. То есть было бы очень здорово иметь данные в оперативной памяти и работать строго там с ними. И здесь Microsoft, ну, точнее говоря, не только Microsoft, но исследовательская группа, которая разрабатывала технологию Hekaton, пришла к тому, что та структура, в которой хранятся данные, она, в которой хранятся данные в SQL Server 2012 и во всех предыдущих версиях, она хороша для того случая, когда у нас данные находятся или на диске, или в оперативной памяти, и нам их нужно как-то загрузить. То есть структурированные 8-килобайтные странички, когда ради чтения одной строки мы поднимаем на самом деле все данные, которые лежат в том же блоке из 8 килобайт. Это очень неплохо работает в сценарии, когда данные размещаются непонятно где. То ли хватает нам оперативной памяти, чтобы эти данные всегда были закашированы, то ли их нужно читать с диска, а там выгодно читать данные оптом. Вот в этом случае 8-килобайтные страницы выглядят достаточно оптимальной структурой для хранения. Но с точки зрения производительности операции, если исходить из того, что эти все данные уже находятся в оперативной памяти, эта структура, в общем, не очень хороша. Там слишком много каких-то дополнительных телодвижений делается, дополнительных операций для того, чтобы обработать данные, находящиеся в такой структуре. И поэтому, если мы говорим о SQL Server версии 2008-2005, то у нас была одна только возможность хранения, единственная структура хранения — это row-based storage, вот эти те самые 8-килобайтные страницы. Затем у нас появились column store индексы, который немножко другая структура хранения, ориентированная на аналитические задачи, когда нужно в одном запросе обрабатывать большие объемы данных. И у нас появляется третья структура хранения, но это уже не структура хранения данных, а это структура расположения данных, распределения данных в оперативной памяти. И ее основная фишка в том, что, собственно говоря, строки в этих таблицах, они живут сами по себе, они не сгруппированы уже ни в какие страницы, но платим мы за это, помним, что данные этих таблиц располагаются строго в оперативной памяти. Они не могут быть закашированы на диск. То есть они могут читаться с диска в момент старта сервера, если мы сказали, что наша таблица должна переживать перезапуск сервера. То есть данные нам важны всегда в этих таблицах. Но структура хранения на диске несколько другая, нежели в оперативной памяти. С точки зрения, на самом деле, с точки зрения разработчика, с точки зрения человека, который пишет запросы, практически никакой разницы между in-memory таблицами и обычными таблицами нет. То есть это самая обычная таблица, в отношении которой можно сделать запрос, ее можно соединить с другой таблицей, туда можно вставить данные при помощи все тех же операторов Transact SQL. Там есть определенные ограничения, но в большом числе случаев разницы, в общем-то, никакой не будет. Почему? Ну, потому что команда SQL сервера проделала достаточно большую работу по соединению вот этих двух структур хранения. То есть, на самом деле, внутри SQL сервера, помимо row-based storage, появился еще и in-memory storage, то есть некий движок, который позволяет обращаться к данным с оптимизированным под жизнь в оперативной памяти. Как это выглядит? Когда приходит запрос, ну, мы сейчас не будем говорить про native compiled, про это чуть позже. Когда приходит запрос в SQL Server, он компилируется в некий план выполнения. Этот план выполнения может обращаться как к обычным таблицам, находящимся в буферном пуле, ну, к самым нашим обычным, которые у нас были до SQL Server 12 и в более старших версиях, начиная там с 6.5 и раньше. Там принципиально структура хранения не менялась. Вот тот же наш запрос, в случае, если мы обращаемся к таблицам в in-memory, он где-то там внутри себя, это от нас спрятано, немножко можно на это подсмотреть, но для нас это, скорее всего, будет не критично, он через так называемые query interop механизмы обращается к memory optimized table, таблицам и индексам. Ну, собственно говоря, подытоживая вот эту часть, одно из основных преимуществ того, что у нас есть in-memory таблицы, это не то, что они находятся в памяти. Да? Как раньше было при помощи команды dbc pintable, мы могли сказать SQL серверу в старых версиях, что вот эту табличку не нужно вымещать на диск, пусть она там живет всегда. Например, какой-то часто используемый справочник. Но, в общем-то, SQL сервер на самом деле и так сам понимает, что какие-то страницы используются достаточно часто, и не нужно их вытеснять на диск, чтобы не было их повторного чтения. Здесь оптимизация идет еще и за счет того, что структуры данных работают, условно говоря, гораздо быстрее. Ну, то есть обрабатывать данные в этих структурах быстрее, но платим за то, что с диска их прочитать невозможно. Они всегда должны быть в памяти. Второй кит — блокировки. Блокировки, которые мешают нам работать с нескольких потоков одновременно. Да? У нас какой-то ресурс что-то заблокировал, он сейчас какую-то строчку меняет, или он сейчас эту строчечку данных читает, поэтому я не могу ее изменить. Я должен дождаться, когда прекратится тот запрос или та транзакция, которая прочитала эти данные, только после этого мне дадут возможность поменять ее. Так называемый блокировочный режим работы с УБД. И блокировки в SQL сервере на самом деле бывают разных видов, с которыми мы будем сталкиваться. Ну, самая классическая блокировка — это блокировка данных. Когда мы, опять же, строчку кто-то поменял, пока та транзакция не завершилась, мы ее по-честному не должны иметь возможность прочитать или поменять в другом потоке. То есть пока не завершилась одна транзакция, не все операции над базой данных доступны. Могут быть заблокированы ключи, так называемые range-блокировки, когда блокируется не конкретная какая-то физическая запись или что-то, какой-то конкретный объект, а некий виртуальный ключ. Это в некоторых сценариях очень удобно использовать для, например, счетчиков, которые динамически создаются. Ну, сейчас подробно останавливаться не будем. Служебные страницы. Ну, пример таких, или служебные блокировки. Пример служебной блокировки, когда мы выполняем, пока мы выполняем запрос в отношении какой-то таблицы, на ней будет обязательно наложена блокировочка схемы, которая предотвратит изменение этой таблицы, если вдруг кто-то в момент выполнения нашего запроса захотел добавить туда колонку. Вот, но это такой пример очень понятный. Здесь он напрямую не будет применим, потому что есть особенности изменения структуры в in-memory таблицах, и об этом я обязательно расскажу. Но другой пример, что если мы наложили слишком много блокировок на нашу таблицу уровня строк, то SQL Server может принять решение, а давайте-ка мы сделаем эскалацию блокировок и начать блокировать страницы или всю таблицу целиком. Сказать, невыгодно держать миллион блокировок единичных строк на одной таблице, поэтому таблица, скорее всего, в этом сценарии будет заблокирована полностью. И уже никто не сможет туда писать даже не конфликтующие данные. И, наконец, latch блокировки, если мы делаем действительно массово параллельную обработку, то есть у нас какой-нибудь мощный сервер, десятки активных пользователей или даже сотни активных сеансов, которые одновременно что-то меняют, то мы можем столкнуться с латч-блокировками. Это блокировки, они кратковременные, но их очень сложно избежать. Почему? Потому что на то время, пока физически происходит изменение данных в страничке, ну, допустим, мы добавляем строку, SQL Server ведь что делает? Он поддерживает целостность страниц. И пока кто-то, какой-то один процесс добавляет строчку на страницу, то эта страница будет заблокирована, потому что помимо добавления строки нужно рассчитать контрольные суммы, нужно предотвратить, чтобы другие процессы одновременно туда не писали, чтобы структура данных внутри этой страницы осталась целостной. И при достаточно интенсивной нагрузке latch-блокировки становятся действительно очень узким местом. То есть когда много потоков построчно, например, пишут в какую-то таблицу аудита, они все будут драться за последнюю страничку, потому что они все пишут, ну, обычно, в какую-то последнюю страницу индекса. Соответственно, блокировки очень плохо совместимы друг с другом. Ну, вот такая краткая таблица блокировок в SQL сервере. Ну и не только в SQL сервере, в принципе, это блокировки реляционных баз данных, только шарит блокировки совместимы друг с другом. То есть два процесса могут наложить шарит блокировку, пока они читают данные, и больше процессов могут наложить. Но если вдруг кто-то обновляет данные, и на это время наложена блокировка, точнее, апдейт-блокировка или эксклюзивная блокировка, когда уже физически происходит изменение данных, то, соответственно, это можно делать только в один поток. Соответственно, latch-блокировки то же самое мы пытаемся писать в одну страничку, и, в общем, если 10 потоков пытаются записать на одну страницу что-то, то физически писать может только один. Соответственно, хекатон полностью, с точки зрения изменения данных, с изменением структуры там немножко другая история, а вот с точки зрения изменения данных блокировок нет вообще. Хекатон работает полностью в версионном режиме. То есть мы можем в неограниченное число потоков заведомо и писать, и читать данные. Чем мы за это платим? Во-первых, мы платим тем, что у нас появляется версионный механизм, и если кто-то изменил запись, то на самом деле физические изменения данных в памяти не происходят. Для этой строки просто создается вторая, третья копия и так дальше. И потом процесс garbage collector старые строки неактуальные удаляет. Но это на самом деле не так страшно. Мы все равно чем-то платим физически за изменения. Вторая проблема — это то, что не любая транзакция может быть завершена. Если мы работаем в блокировочном режиме, то есть SQL Server работает как классический блокировочник, то у нас если мы все хорошо спроектировали, то любая транзакция с того момента, когда она началась, она рано или поздно закончится. То есть когда ей отдали все ресурсы, которые она попросила в рамках своего выполнения, она дождалась, когда освободятся все блокировки, которых она ждет, она выполнится и завершится успешно. Если мы не очень правильно спроектировали структуру наших транзакций, то мы можем столкнуться, и мы периодически сталкиваемся, с такой вещью, как дедлоки, мертвые блокировки, когда два процесса накладывают блокировки в противоположном порядке, и выясняется, что для того, чтобы освободить процесс первый, получил ресурсы, дождался блокировок, нужно, чтобы он сам освободил какой-то ресурс, потому что второй процесс пытается наложить эти блокировки в обратном порядке. Так вот, когда мы работаем в режиме версионном, и для SQL сервера это достаточно распространенная вещь, потому что разработчики, администраторы, может, в меньшей степени, но в большей степени разработчики, привыкли к SQL серверу как к блокировочнику, и теперь нужно переучиваться на версионный механизм, и даже при наличии достаточно большого опыта приходится перестраивать свои мозги, как разработчика, как архитектора, на то, что в момент завершения транзакции, когда я вроде бы все изменил, мне может, в зависимости от режима, в зависимости от режимов изоляции, прийти одно из трех сообщений об ошибке, которое говорит о том, что, в принципе-то, ты все нормально сделал, у тебя была хорошая транзакция, ты все честно попытался изменить. Но знаешь, пока ты менял, ты слишком долго работал, кто-то другой пришел, эти строчки уже изменил, и его транзакция уже завершилась. Поэтому тебе придется всю свою операцию повторять снова. Поэтому в приложениях с использованием хекатона приходится применять механизмы повторения транзакций, и приходится это делать, в общем-то, чаще, чем если бы мы делали это с обычным, так сказать, режимом работы SQL сервера. Ну, скажем, у нас, по нашему опыту, у нас просто сделан механизм, что в случае ошибки мы повторяем эту операцию для большинства обработок, которые у нас есть, по крайней мере, те, которые мы переделываем на хекатон. Переделываем на применение in-memory таблиц. Скорость работы. Как я говорил раньше, когда запрос наш приходит к SQL серверу, то он его должен скомпилировать. Да? Код на языке Transact SQL выполнен быть не может, его процессор не понимает, процессор понимает какие-то машинные команды. И SQL сервер что делает? Он берет наш запрос, строит его план выполнения, который состоит из некоторых операторов. Ну, здесь, например, у нас сканирование индекса, затем оператор сортировки, соединение с другим сканированием индекса, и после этого данные возвращаются к нам оператором select. И, в принципе, опять же, пока проблема была только с тем, что данные находятся на жестком диске, и каждой новой строчке данных нам приходилось ждать по 5 миллисекунд, мы не замечали, что вот эта штука работает не совсем быстро, не настолько быстро, насколько могла бы. Но как только мы стали применять, я говорю не только о конкретно моей работе, обо всем, так сказать, SQL-сообществе, обо всех пользователях SQL сервера, как только мы стали применять более быстрые носители информации, как только памяти стало настолько много, что наши данные умещаются в ней, мы стали ощущать, что вот чего-то не хватает, но ведь это ж можно обрабатывать быстрее. И действительно можно, потому что планы выполнения выполняются в интерпретируемом режиме, и каждый оператор плана выполнения на самом деле это такой вот объектик где-то там в памяти SQL сервера. Он работает через, главным образом, три функции. Ему может поступить команда на инициализацию, то есть если это сканирование, он должен начать процесс сканирования. Дальше операция getNext, дай мне следующую строчку, и операция close, если вызывающий оператор принял решение о том, что, в общем, все прекрасно, все нужные строки получены, можно останавливать выполнение. Как это работает? Представим себе план выполнения из трех операторов. Начинает выполнение первый оператор, затем он запрашивает строки у второго, второй запрашивает у третьего. Соответственно, прежде чем второй оператор может вернуть какую-то строчку, он должен что-то взять у третьего, у того, кто стоит за ним. И дальше строки данных нам возвращаются в обратном направлении. Соответственно, если мы смотрим план выполнения, то управление там передается между операторами слева направо, а данные возвращаются в обратном порядке справа налево. И вот эти строчки в плане выполнения, которые мы видим, это и есть поток данных. Но, опять же, проблема в том, что это все выполняется в интерпретируемом режиме. И на каждую строчку данных каждый раз выполняется очень большое число всяких служебных операций. Поэтому решили сделать следующее. Для тех процедур, на сегодняшний день, если мы говорим о 14-й версии, это касается только хранимых процедур, для тех хранимых процедур, которые работают только с in-memory таблицами, или вообще не работают с таблицами, такое тоже вполне возможно, процедуры эти сначала компилируются в обычные планы выполнения, как это все было раньше, затем эти скомпилированные во внутренние какие-то структуры планы выполнения компилируются в код на C++, а затем этот код на C++ компилируется в самые обычные DLL, которые уже загружаются в адресное пространство SQL Server, и там выполняются как его родные кусочки кода на машинном уровне. Соответственно, это позволяет существенно повысить производительность. Ну, есть некоторые особенности, что компиляция DLL происходит только при первом выполнении. Соответственно, там нет, в принципе, никаких рекомпиляций. В каком-то смысле это плюс. То есть рекомпиляция — это плохо, потому что они отъедают достаточный процент процессорного времени. С другой стороны, минус, потому что при рекомпиляции SQL Server на самом деле подстраивает фактически планы выполнения под изменившиеся объемы данных. То есть для таблицы, в которой 10 тысяч строк находится всего, или для таблицы, в которой 10 миллионов строк или миллиардов, планы выполнения, скорее всего, будут разные, оптимальные для каждой конкретной задачи, для каждого конкретного запроса. Но в in-memory native compiled процедуру, значит, такого сценария, как рекомпиляции, нет. Компилируется процедура один раз. Посмотрим преимущества, которые дает in-memory LTP с точки зрения числа операций, ну, как бы, числа тактов, грубо говоря, процессора на то, чтобы выбрать строку. Табличка. У нас есть два сценария. Мы читаем строчку, ну, которая в базе данных есть, или читаем, пытаемся прочитать строчку, которой в базе данных нет. Ну, выбрать клиента по того, который присутствует, по идентификатору, который у нас есть, или которого нету. Выходит за пределы диапазона, например. Так вот, если мы берем обычную SQL Table, row-based storage, тот, который у нас есть сейчас, то на matching row, то есть на строчку, которая находится, нам нужно 700 операций, на ненайденную строчку нужно 300 операций. Если мы просто объявляем, что эта же таблица у нас теперь in-memory, то здесь картинка меняется существенным образом. На matching row, то есть на то, чтобы найти строчку, нам нужно в два раза меньше операций. А то, чтобы обнаружить, что строчки нету, ну, если ее нету действительно, в три раза меньше операций. Если этот же запрос мы скомпилируем в режиме native compile, то есть он будет внутри хранимой процедуры, скомпилированной в режиме native compile, то мы получаем в 10 раз прирост производительности. В 10 раз меньше операций нужно на то, чтобы, соответственно, найти или не найти строку по сравнению с обычной таблицей. Забегая сразу, скажу, что native compile режим — это достаточно редкая штука. В том плане, что сколько сценариев я не брал вот из своего реального приложения, практически ни разу, по-моему, не удалось мне сделать native compile процедуру, чтобы она дала какой-то существенный выигрыш. Потому что ограничений на native compile на сегодняшний день очень много. Это не означает, что native compile плохой. Просто, ну, мое приложение, то, которое я пытался оптимизировать, оно не, ну, скажем так, оно архитектурно немножко другое. Там нету места для этого native compile, к сожалению. Но, тем не менее, я делал не совсем синтетический тест. Готовясь однажды к этому докладу, я решил попробовать. А, собственно говоря, вот дай-ка я сделаю native compile. У нас еще не стоял SQL Server 14, мы только переходили на него. Я думаю, да, я возьму какой-то пример. Где мне его взять? Я захожу на форум SQL.ru, на первой же страничке нахожу подобный пример, оптимизирую. И он очень хорошо лег на native compile, потому что там считалось в цикле некое число, основываясь на одной всего-то навсего таблице. То есть там все очень здорово. Табличку сделал in-memory, сделал режим native compile, там это помогло. То есть это был не совсем синтетический пример, это был пример вполне реального живого человека, который попросил помощи на публичном форуме. То есть вы можете попробовать у себя в своих разработках, вполне возможно, вам он существенно поможет. Немножко поговорю о подготовке, ну, для того, чтобы показать, как там конфигурируется, что нужно будет сделать, и остановиться на каких-то моментах. Подготовка происходит следующим образом. Внутри обычной базы данных мы создаем файл-группу и добавляем в эту файл-группу каталог. Причем добавляется не файл, а именно каталог, внутри которого SQL Server будет располагать служебные файлы для обеспечение работы in-memory таблиц. Возникает вопрос, а зачем что-то делать на диске, если таблицы у нас in-memory? Дело в том, что таблицы in-memory, они тоже немножко разные. Есть таблицы in-memory, которые, я в принципе говорил об этом раньше, еще раз подробнее остановимся, есть таблицы, которые могут переживать перезапуск сервера. То есть данные в них консистентны, и для них указывается режим durability, ну, в данном случае это не сказано, в данном примере. Для них указывается, что durability, то есть целостность, schema and data. Данные хранятся надежно при перезапусках сервера, при каких-то сбоях они должны сохраняться. И после перезапуска мы, обращаясь к этой таблице, вновь обнаруживаем те данные, которые там были до перезапуска. Для этого, собственно говоря, их нужно куда-то сохранять, а это жесткий диск. Есть таблицы, у которых режим durability указан schema only. В этом случае после перезапуска сервера таблицы будут пустыми. И наверняка, если здесь есть разработчики каких-то собственных решений, когда мы занимаемся так называемым in-house development, пишем приложение для себя, наверняка мы знаем, что у нас, помним, что есть много сценариев табличек, которые используются просто как буферные. Мы пишем туда данные, а вечером, например, их очищаем. Ну, очень часто это используется для передачи каких-то массивов данных. И на самом деле это очень удобный сценарий, о котором мы в свое время просили явно Microsoft, что, ребят, у нас есть такой сценарий, сделайте что-нибудь. Нам эти данные не нужно целостно хранить, мы их все равно сами потом удаляем, у нас получается в два раза больше дисковых операций, а они нам не нужны совсем. Вот, собственно говоря, появилась возможность создавать чисто in-memory таблицы и таблички, которые переживают запуск, хотя работают всегда в оперативной памяти. Еще есть одна особенность хранения, что индексы можно создавать на in-memory таблицах. Прекрасно, до 8 индексов на любой in-memory таблице можно создать. А разница в том, что индексы на диске не хранятся. То есть в обычных таблицах индексы это лежат в тех же страничках, ну, в других подобных страницах на диске. И в случае, если нам нужна какая-то страница индекса листового или промежуточного уровня, она подтягивается в оперативную память. В случае с хекатоном индексы пересоздаются каждый раз после перезапуска сервера, если у нас, соответственно, данные в таблицах переживают перезапуск сервера. Здесь дальше пример создания типа. Один из основных сценариев применения in-memory таблиц — это табличные типы. То есть мы можем создавать табличные переменные, основываясь на in-memory типах. Соответственно, они уже не будут храниться в TempDB, эти данные, они будут работать в режиме in-memory. Это, наверное, самый первый сценарий, который любой разработчик будет делать при попытке внедрения технологии Hackathon. Так вот, что здесь интересного нового появилось? Во-первых, мы можем создать табличный тип сразу с нужными нам индексами. Соответственно, обычные табличные типы с индексами индекс создать нельзя. Там можно только создать первичные или уникальные ограничения. Ну, то есть там тоже будут индексы, но они всегда уникальны. В in-memory индексы создаются всегда inline. То есть мы не можем создать индекс на таблице. Мы должны сразу создать таблицу или табличный тип, полностью описав все индексы, которые там есть в одной команде. Если мы создаем native compiled хранимую процедуру, то тут появляются тоже интересные особенности, с чем связанные. Дело в том, что процедура компилируется один раз, и какой бы пользователь ее ни запустил, будет запущена одна и та же DLL, один и тот же машинный код. Поэтому те опции, которые раньше у нас менялись от пользователя к пользователю, ну, например, у пользователя выставлен разный формат даты у разных пользователей. Поэтому, когда идет конвертация даты в строку или строку в даты, в зависимости от пользователя, SQL Server один и тот же запрос выполнял немножко по-разному, потому что конвертация идет в разный формат. Теперь это задается настройками в заголовке хранимой процедуры. Также задается на всю хранимую процедуру единый режим изоляции, задается язык, и права также задаются при помощи команды execute s, при помощи такого флажка всегда явно указывается, для кого будут проверяться права на все содержимое хранимой процедуры в Native Compile. В обычной процедуре права будут проверяться для того пользователя, который запустил, ну или этим можно более гибко управлять по ходу выполнения. По структуре хранения в чем различие? У нас появилось версионирование, поэтому в каждую строчку добавились begin timestamp и end timestamp. Это не астрономическое время, это некое монотонно возрастающее число, ну, которое как-то адресует время жизни вот в этой последовательности нашей строки. Соответственно, begin timestamp здесь, ну, для примера, 50, end timestamp — бесконечность. То есть эта строчка создана, и она никогда не была изменена. Любая транзакция, которая придет после вот этого момента 50, то есть у нее будет timestamp 51, 501, 50 миллионов 1, она эту строчку увидит. Если же мы строчку изменили, ну, возьму более сложный сценарий, где у нас есть измененные строки, например, вот такая. То есть у нас здесь время жизни со 100 до 200, а здесь с 200 до 250. Соответственно, в зависимости от того, с каким таймстемпом приходит транзакция, она увидит одну версию строки или другую. Ну, подробно останавливаться не буду. Еще одна особенность: в in-memory таблицах появился новый тип индексов. Есть range-индексы, которые больше похожи на те, которые есть в обычном SQL-сервере, так сказать. И есть хэш-индексы. В чем их особенность? Во-первых, они не могут искать по диапазону. То есть значения ключа хэшируются, и в памяти упорядочены именно вот эти самые хэши. Поэтому мы не можем найти, например, клиентов с фамилией больше, чем Иванов. Или там с днем рождения после 90-го года. По хэш-таблице такой поиск делать невозможно. Но с точки зрения поиска точечных значений хэш-индексы работают быстрее. Вторая особенность, что для хэш-индексов важно заранее примерно понимать параметр bucket count. То есть то, сколько есть у нас уникальных значений в этом индексе. И вот здесь такой важный момент, что прежде чем внедрять хекатон, его нужно очень хорошо продумывать, его нужно очень хорошо проектировать. То есть мы должны знать, предполагать, сколько строчек у нас будет в каждой таблице. Это очень важно, потому что если у нас будет переполнение, если данных мы превысим 250 гигабайт, ну или то, сколько у нас есть оперативной памяти доступна на нашем сервере, мы будем получать ошибку, что не хватает памяти на выполнение запроса, причем любого запроса, даже самого простейшего. И лечение этого — перезагрузка сервера в лучшем случае. Иногда бывают очень неприятные ситуации. Поэтому прежде чем переходить на хекатон, который дает на самом деле огромные приросты производительности, нужно хорошо проектировать свое приложение. Есть большой набор ограничений. Ну, по всему списку мы идти не будем. Не все типы данных поддерживаются. В основном обычные типы данных, то есть бит, цельночисленные, unique identifier, строки поддерживаются. Ну, основное, чего нет, строчка, как во времена 2000-го SQL сервера, не должна превышать 8 килобайт. 8060 байт, не больше можно записать в одну строку. Есть ограничения на таблицы. Ну, на самом деле, наверное, основным ограничением является то, что таблицу нельзя изменить. Мы таблицу или табличный тип, когда создаем, команды alter на сегодняшний день не существует. Ее нужно удалить, если мы хотим изменить ее структуру, после этого создать снова уже в новой структуре. Такое ограничение. Точно так же нельзя отключить in-memory на базе данных. То есть если мы включили хекатон, если мы включили in-memory в базе данных, отключить его уже не получится, базу данных придется пересоздавать. И это очень важно, потому что если мы включили in-memory обработку, если мы создали in-memory файл-группу в базе данных, с этого момента некоторые возможности SQL сервера в отношении этой базы данных нам недоступны. Это, например, mirroring, то есть мы можем пользоваться always-on для репликации данных, но технология mirroring уже работать для этой базы данных не будет. Также не будут работать database-снапшоты. Большое число инструкций, ну, некоторое число инструкций не поддерживается, но это в меньшей степени критично. Ну, соответственно, поскольку появились новые объекты, новые типы объектов, новые параметры их, произошли изменения в просмотре метаинформации, то есть мы можем отличить по табличкам, по служебным таблицам, значит, in-memory таблицы от обычных. Есть большой набор DMV, Dynamic Management Views, где мы можем посмотреть некоторую статистику по in-memory таблицам. Здесь нас SQL Server замечательно поддерживает, начиная с 2005 версии, за это им огромное спасибо, что есть большое число инструментов самодиагностики, ну точнее диагностики SQL Server, когда не скрыто от нас, что происходит. Ну и остановлюсь, закончу на следующих вещах. Основные варианты. ETL Staging Tables. Когда мы загружаем данные в нашу... Основные варианты применения. Когда мы загружаем данные в нашу базу данных какими-то порциями, очень хорошо это делать на in-memory таблицах. Там как раз тот сценарий, когда мы можем сказать, что мы готовы потерять данные в такой таблице, ничего страшного, мы их повторно загрузим, но мы хотим получить прирост производительности за счет того, что эти таблицы не сбрасываются на диск, то есть мы не ждем каких-то дисковых операций. Таблицы с интенсивным доступом на чтение, то есть какие-то маленькие справочники, как мы помним, там в разы идет прирост производительности, и там нет конкурентного доступа. То есть таблицы с интенсивным доступом на чтение, тоже есть смысл попробовать попробовать перевести на технологии in-memory, но опять же, всегда тестируйте обязательно. Табличные типы. Очень здорово, при совместной работе у нас сервер очень высоконагруженный, бывает до нескольких десятков, бывает до пары сотен одновременно выполняющихся запросов, и бывает, что 90 потоков одновременно создают временные таблицы и табличные переменные. В этом случае начинается реально драка этих процессов за служебные страницы в TempDB, и перевод некоторых табличных типов или временных таблиц на in-memory позволяет избежать этой драки, поскольку там нет блокировок. Ну и очень сложный код на Transact SQL хорошо может поднять производительность за счет перехода процедур на native compile. Соответственно, у нас на чем дается прирост и сколько? Ну, здесь пример, что client connectivity, ну, то есть подключение пользователя к серверу никак не улучшается, ну, потому что там in-memory не работает. Увеличивается скорость в плане query execution в 20-30 раз, но это как бы гарантированно на самом деле. И увеличивается скорость доступа к данным, то есть у нас рядовые операторы, просто там переход от одного оператора к другому начинает работать быстрее, и быстрее начинают работать доступ к данным. Но, соответственно, что важно, журналирование изменений, то есть если мы меняем данные, которые хранятся на диске, не ускоряется непосредственно за счет технологии in-memory, потому что мы все равно ждем сброса журнала транзакций на диск, если мы хотим, чтобы эти транзакции надежно сохранились. Ну и пример. Была у нас вот такая картина загрузки сервера, очень мощного. Было потрачено несколько недель на то, чтобы соптимизировать, и мы подняли загрузку процессора почти до 100%, чем очень сильно заставляем нервничать нашего администратора, который здесь присутствует и нервничает, когда, значит, сервер загружен на 100%, значит, уже резервов нет совсем ни на что. Обычно говорят о повышении производительности 5-40 раз, мне удавалось 102 раза. То есть все-таки число 100 — это не просто так. В некоторых примерах вы вполне можете повысить производительность решения ваших задач до 100 раз. У нас есть некоторое время на вопросы.
Такой вот вопрос про картинку, когда мы сравниваем скорость чтения и записи из разных источников, из HDD, SSD и RAM. Там картиночка.
Да.
Вот у нас же при чтении данных идут в основном логические чтения, не физические.
Да, совершенно справедливо. Это при условии, что у нас достаточно памяти для того, чтобы эти данные держать. Угу. То есть если у нас оперативной памяти не хватает, то, соответственно, скорость чтения, ну, начинает упираться в физический носитель. Действительно, казалось бы, какая разница в случае, если все наши данные размещены в оперативной памяти, и мы ограничиваемся логическими чтениями. Вот, условно говоря, логические чтения в хекатоне Поскольку мы говорим о том, что, поскольку они оптимизированы под то, что данные не придется читать заведомо, то есть вот жесткий стоп, мы не будем сохранять данные на диск, точнее, мы не будем их никогда с диска читать во время выполнения запроса. Структуры и логика чтения данных работает быстрее. Там нет много чего лишнего, там нет каких-то лишних структур, там каждая строчка живет сама по себе, там вы не можете изменить таблицу. Вот вы можете в любой момент времени, у вас есть таблица в 10 миллиардов записей, вы в ней за одну секунду можете добавить сколько угодно нужно вам полей. Но тем самым вы платите за то, что вот эти структуры, они все это могут переживать. И сложность обработки таблиц с такими возможностями, она гораздо больше. И поэтому много лишних процессорных операций, много лишнего процессорного времени уходит на поддержание таких гибких структур. In-memory структуры менее гибкие, зато быстрее.
То есть получается, что у нас при сравнении именно вот того кейса, когда у нас логическое чтение идет из обычной таблицы и хакатона, у нас будет там, ну, не 30 раз, например, а там 5 раз, да?
Ну, в общем, да. То есть в зависимости от того, как мы сделали. Единичные запросы все равно начинают там как минимум в 2 раза быстрее, в 5 раз быстрее работать в отношении тех же таблиц.
И вот можно второй вопрос?
Да-да.
Если вот мы, когда создаем natively compiled сохранимые процедуры, мы там указываем уровень изоляции снапшот.
Снапшоты, по-моему, еще serializable, я не помню точно.
А, то есть вот read commit нельзя поставить и, например, сравнить, как, что изменится?
Значит, по поводу уровня изоляции и по поводу типов индексов нужно... Я просто экспериментировал, скажу сразу. То есть вот я делаю какое-то решение, пишу какой-то запрос, создаю какую-то табличку и начинаю подбирать. Вот в моем случае, при моем наборе данных, при моем характере нагрузки, что будет лучше. Там два уровня изоляции есть, и в зависимости от уровня, ну, получалось так в реальных сценариях, что-то работает быстрее, но чаще я попадаю на ошибки вот этого конкурентного изменения данных.
Да? На апдейт конфликта,
да? Да, совершенно верно.
Последний можно спросить?
Да, если у кого-то еще вопросы, вы поднимайте руки. Да, пока задавайте.
Вот про вариант использования in-memory таблиц для ETL staging tables.
Да.
Правильно ли я понимаю, что вот здесь имеются в виду таблички, в которые мы записываем данные, как-то их преобразовываем и доводим их до того момента, когда будем загружать в кубы?
Ну, например. Ну, не обязательно в кубы. У нас, например, вот в нашем приложении, которое мы эксплуатируем, у нас есть очень много буферов, в которые данные поступают, и мы с какой-то периодичностью их обрабатываем. Ну, а что уж мы с этим делаем? Мы их можем сохранить в обычную базу данных, мы можем их в куб потом затащить. Ну, при условии, что приложение, которое в куб перетаскивает, позволяет это делать. Но обычно мы получаем их в staging таблице, потом на них смотрим, выбираем, например, уникальные строки и только уникальные сохраняем в базу данных. Ну, это так сильно упрощая. Там много разных процессов идет при этом.
То есть, получается, в принципе, они для ДВХ достаточно подходят, да?
Да, за тем исключением, что нужно следить за объемами. То есть, если будет слишком много строк, переполнится память, и база, ну, работа этого экземпляра практически остановится. То есть, здесь важно. Это тот случай, когда SQL-сервер даст прострелить себе ногу. То есть, его можно свалить. Обычными таблицами свалить сложно.
Спасибо.
Еще вопросы? Ну, время доклада в любом случае подошло к концу. Если есть какие-то вопросы, связанные с применением технологии Hackathon, In-Memory LTP или каких-то других случаев работы с SQL-сервером, я в течение некоторого времени буду в зоне экспертов. Пожалуйста, обращайтесь. Вам спасибо за внимание.